Трипура Рахасья, глава 13. Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту. Далее Дататрея говорит: время, пространство, грубое творение проявляются согласно образам замысляющего их лица. Согласно образам замысляющего их лица означает согласно кармическому видению существа. Отношения между пространством и объектами, между временем и событиями, соответствует тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений. Далее говорит Дататрея в Трипура Рахасья. Все видимое на самом деле есть результат взаимодействия сознания, исходящего через каналы. Результат сочетания разных видов кармического видения. По сути, оно не имеет под собой какой-то самосущей основы или самобытия. Единственная основа – это принцип осознавания, который сравнивают с зеркалом. Все же видимые события и объекты сравнивают с отражениями в зеркале. Для нас очень важно понять этот принцип зеркала и его отражений. Недвойственное сознание, принцип зеркала, отличается от двойственных отражений, которые появляются на его поверхности. Таким же образом, пространство, время, внешние объекты, причины и следствия являются отражениями на самом зеркале. Однако зеркало ими не запятнывается. Вся внешняя видимая Вселенная является внешней только для эго, но не для высшего Я. Фундаментальный ум, основа, он подобен экрану, а объекты подобны картине, которые спроецированы на этот экран. Состояние живого существа, которое пребывает в авидии, в неведении, это состояние, когда видятся только картины, спроецированные на экран, а экран игнорируется. Тогда происходит захваченность видением картин при непонимании принципа экрана. Освобождение – это означает для нас прояснить принцип экрана прежде всего и обрести свободу, которую дает этот экран. А потом можно проецировать, какие нравятся картины, поскольку экран – это не есть некая мертвая пустота, а экран, основное сознание, является источником любых энергий, и он обладает бесконечным творческим потенциалом. Он может эманировать из себя бесчисленные виды изображений, то бишь материальных объектов. Потому что, несмотря на свою пустотную, недвойственную сущность, природа этого экрана всегда проявляться, эманировать энергию. И то, что проявляется, это всегда энергия. Энергия, проявляемая как время, пространство, пять элементов, материальные объекты. Однако контроль над этой энергией мы можем обрести только тогда, когда мы открыли этот принцип экрана, единой основы сознания. То есть, когда мы вошли в естественное состояние и постепенно углубили его. Поэтому для нас Бог не есть фетиш, субъект, объект, концепция или догма. Для нас Бог – это состояние. Все остальное является умозрительным, основанным на концепциях или подсознательных образах. Бог переживается именно только как собственное состояние ума. Если вы находитесь в Боге, значит, если вы находитесь в присутствии, вы осознаете этот экран, единую основу. Если вы потеряли присутствие, вы потеряли Бога. Вы отвернулись к нему спиной. Все заключается только в этом. Теологические споры, система поклонения, схоластика и догматика, визуализация того или другого божества, философская школа не имеют к этому отношения. Это вторичные вещи. Это вопрос вашего состояния. Поэтому учение Нутара Тантры не учит нас чему-либо внешнему, окольному пути. Оно пытается сразу пробиться, минуя наше концептуальное мышление, к состоянию и показать нам это состояние, с тем, чтобы мы попытались его найти и войти в него. Тогда то, что было запутанным, становится ясным, проясняется. Есть такое выражение: ты можешь узнать цену словам только тогда, когда выйдешь за пределы слов. Это так. По-настоящему понять философские тексты, наставления святых типа Трипура Рахаси мы можем только тогда, когда мы на самом деле войдем в неконцептуальную основу. Есть такая история. Однажды Милареба путешествовал с учеником и стало холодно, и был снегопад. И Милареба укрылся в роге яка. При этом рог яка не увеличился в размерах, а Милареба не уменьшился в размерах. И когда ученик заглядывал туда, он видел Миларепу в роге яка в полном объеме. Но не мог понять, как такое может быть. Есть другая история. Когда Кришна ел глину, то его мать, желая отругать его, сказала ему открыть рот и показать язык, поскольку Кришна, она считала его своим сыном. Когда он открыл рот и показал язык, она увидела всю вселенную внутри его рта, и себя, его и себя там стоящих. При этом Кришна не увеличился в размерах, а Вселенная не уменьшилась в размерах. Обычному уму это не понять. Есть еще такой рассказ про Махасену. Эти примеры иллюстрируют то, как пространство и время зависят от сознания, от кармического видения. Был такой царь, который правил царством, и у него был столичный град Сундара. Его звали Шусена. У него был брат Махасена. Его государство процветало, и он однажды решил сделать Ашвамедха-яджну, жертвоприношение коня. И когда такое жертвоприношение делают, то коня отпускают во все стороны. А вслед за конем идет армия. И к этому коню вешают что-то, какой-то символ. И куда этот конь не забредет, все объявляется владениями этого царя. Если этот конь забредет на территорию другого царя, то царь должен либо принять вызов и сражаться, либо сдаться. Таким образом, царь расширял свои владения. И все более мелкие цари, увидев такой обряд, они просто сдавались, увидев такого коня. Потому что вслед за этим конем шла огромная армия. И когда такого коня отпустили, за ним шла огромная армия принцев. И когда они победно завоевали множество государств, они проходили мимо Риши, который был погружен в самадхи. Его звали Гана. И они не высказали ему почтения. У Риши был сын, юноша, и он рассердился, что его отцу не высказали почтения. Тогда он забрал у них коня, а самих их победил. Когда его попытались отбить коня, его окружили, он на коне вошел в холм и исчез. А потом вернулся из холма с еще гораздо более большой армией и просто разгромил всю армию принцев. А самих принцев взял в плен и увел за собой. И один спасшийся принц пришел к царю Ушасени и сказал, что жертвоприношение коня не может быть выполнено, потому что какой-то юноша взял в плен всех принцев, разгромил армию и сам исчез. Царь тогда сказал: «Очевидно, вы непочтительно обошлись йогином с Риши и чем-то его рассердили. Поскольку йогины обладают большой силой, если они захотят, они могут даже эту вселенную разрушить. Вам лучше извиниться перед ними и попросить их по-хорошему вернуть принцев, чтобы мы могли завершить жертвоприношение». И он послал Махасену, своего младшего брата, для улаживания этого конфликта. Когда Махасена пришел туда, он увидел Риши, который находился в глубоком самадхи, а рядом был его сын. И поскольку Махасена 3 дня высказывал ему знаки почитания, сына это растрогало, и он увидел, что тот почтительно относится к его отцу. И тогда он сказал: «Это великий Раджа Риши Гана, а я его сын. Поэтому, если ты хочешь что-то попросить, ты можешь обращаться ко мне». Тогда этот Махасена сказал: «Я хотел бы попросить у твоего отца кое-что». Ребенок сказал тогда: «Я тоже являюсь йогином. Ты не думай, что я обычный мальчик». Но затем он сказал: «Поскольку мой отец погружен в нирвикальпа самадхи на 12 лет, прошло только 5, еще осталось 7, то вряд ли ты его сам можешь вывести из самадхи. Это должен сделать я». Он вошел в медитацию, затем покинул тело и вошел в сознание отца и побеспокоил его там. Тогда его отец пришел в себя и вышел из самадхи. И увидел, в чем дело, отругал сына, сказав, что гордость – нехорошее качество, и что обижать принцев тоже нехорошо, и надо вернуть их, им армию и все остальное, освободить их. И что разрушать жертвоприношение – это осуждается святыми. Таким образом, гнев этого юноши был усмирен. И юноша сказал, что «Я возвращаю тебе всех принцев и прочее, но прежде я могу тебе показать, где эти принцы были». Потому что было видно, что он забрал этих принцев в холм, а длина этого холма по окружности была 4 километра. И он вошел в холм и исчез. Затем он сказал Махасене: «Ты тоже можешь войти в холм, но я вижу, твоих скудных йогических способностей не хватит, чтобы в теле войти. Войди в него в тонком теле. Оставь свое тело в тоннеле и войди в тонком теле в этот холм». Как принц не пыжился, он не смог туда и в тонком теле войти. Тогда этот юноша сказал: «Похоже, ты с йогой не знаком». Тогда он своей духовной силой вытащил его тонкое тело из физического и ввел в этот холм. В холме силой своей концентрации он создал грубое тело и поместил туда тело Махасены. И Махасена проснулся уже в этом теле. И когда он, поскольку в астральном теле, он, его бодрственное состояние отключилось. И затем он поместил его в центр пространства. Когда он поместил его в центр пространства, Махасена увидел звезды, небо, солнце, луну внутри холма, огромную вселенную, и задрожал от страха. Затем этот юноша приблизил его к луне и солнцу, и он там едва не погиб от жары солнца и от холода луны. Затем они опустились вниз и посмотрели на все царство. И он увидел, что там были реки, озера, океаны, острова, горы, страны, народы. Там правили цари. Там были также духи, боги, преты, ракшасы, киннары и гандхарвы, небожители. Там была целая, полная, самодостаточная вселенная. И этот юноша внутри этой страны пребывал сам как царь, одновременно управляя делами. Одновременно он пребывал внутри этой страны как воплощение Брахмы, Вишну и Шивы. И этот царь Махасена был просто изумлен тем, что он зашел внутрь холма и обнаружил целую вселенную, и что этот мальчик был правителем этой вселенной. Он изумился и спросил, как такое может быть? И когда он спросил у отца этого мальчика, отец сказал так: когда-то я был в мире людей царем. Затем я отрекся от мира, и вместе с женой мы практиковали тапас, йогу. Затем, когда я был в самадхи, от одного соприкосновения жена забеременела, и у нее родился сын. Она его оставила мне, вывела из самадхи, а сама умерла. И я воспитал этого сына в джунглях. Когда этот сын вырос, он узнал, что я был царем. И он захотел тоже иметь царство. Поэтому я его научил йоге, и он создал в этом холме целую вселенную. И он создал царство, в котором сейчас он правит. Это вселенная в холме и царство создано его разумом. Она такая же полноценная, как и этот мир. В ней есть свое время и свое пространство. И когда они закончили осмотр, юноша на это ушел целый день, вывел тонкое тело из этого иллюзорного и снова поместил его в физическое тело, которое лежало в тоннеле. И он пробудился уже в мире людей в физическом теле. И когда он пробудился, он увидел, что все поменялось. Обычаи людей, язык, русла пересохли, горы опустились, на месте морей появились равнины. И что он не узнает ту местность. Он спросил, в чем дело у юноши. Юноша сказал, пока мы были в холме, прошло 12 тысяч лет по мироисчислению людей. Тогда царь вспомнил, что он потерял своего отца, жену, детей, принца, и все свое царство, начал бить себя в грудь и рыдать. И юноша спросил, а ты почему так огорчаешься? Царь сказал, ты что, сумасшедший? Я все потерял, и ты спрашиваешь, почему я так огорчаюсь? Юноша сказал, да и ты из-за этого, но разве ты не понял урока, что ведь только что я тебе показал, что ты был в одной вселенной, она подобна сну, внутри холма, она создана моим сознанием. Теперь ты вошел в другую вселенную, эта вселенная также подобна сну, почему ты так переживаешь? Это все иллюзия. Тело не более чем одежда. И скажи мне, чем эта вселенная отличается от той? Она ничем от этого не отличается. Тогда принц сказал, я вижу, что ты не понимаешь основы. Ты не понимаешь основы, откуда берутся все эти вселенные. Эта основа — это единое сознание. Тогда этот мальчик начал давать ему наставления, и Махасена постепенно достиг просветления, когда понял, что между сном внешней вселенной и иллюзорной вселенной, созданной намерением йогина, нет никакой разницы. Разница лишь в их силе. Таким же образом, время, пространство порождаются кармическим видением самого субъекта. Сейчас мы находимся в кармическом видении, порожденном частично нами, но частично более высокими творческими вселенскими силами. Что такое освобождение? Освобождение значит обрести другое кармическое видение. В этом кармическом видении мы подвержены закону причин и следствий. Здесь также элементы негармоничные. То есть это кармическое видение нечистое. Мы попали в него вследствие своих предыдущих карм. Что такое освобождение и просветление? Это не ситхи. Это изменение кармического видения. Когда вы выходите из обыденного кармического видения, присущее нечистому миру двойственности, и входите в чистое кармическое видение недвойственности. Чистое кармическое видение основано на недвойственности. Поэтому там элементы находятся под контролем. Нечистое кармическое видение основано на двойственности, и элементы там не сгармонизированы. Чтобы выйти из нечистого двойственного кармического видения, мы должны создать другой мир силой своего сознания. Сначала мы должны создать бессмертную основу, чистое тонкое осознавание. Когда мы практикой медитации и духовной тренировки прозреваем в эту основу, такая основа создается, поскольку из нее все исходит. Затем мы создаем полностью другое кармическое видение, мир, в котором мы можем существовать, этот мир с чистыми элементами. Такие миры еще называют чистые земли, различные пространства, в которых йогин может существовать в недвойственном состоянии. Это миры, где нет страданий, нет смерти, есть полная свобода недвойственного потенциала для проявления. Это не только безвоздушная пустота, как пространство сознания. Это также различные виды энергии, которые проявляются. Поэтому в некотором смысле просветление – это не только изменить себя, это преобразовать полностью свое кармическое видение, преобразовать весь окружающий мир, когда не останется ничего нечистого. При этом преобразовать окружающий мир – это не столько значит какую-то внешнюю деятельность. Любые преобразования, основанные на внешней деятельности, они бесплодны. Преобразовать внешний мир значит, погрузившись в недвойственное состояние, из более тонких чистых каналов произвести более тонкий, чистый мир, состоящий из чистой энергии. Таковы миры, в которые погружают себя святые или махасидхи. Такие миры называются чистые земли. Эти миры полностью созданы сознанием святого. Когда мы входим в естественное состояние, это что-то наподобие, когда мы оказываемся в центре Вселенной, не на периферии. Центральным божеством. И тогда мы начинаем творить внешнюю вселенную, исходя из внутренних данных. Поэтому каждый святой находится в таком центре вселенной. И он начинает творить собственную вселенную, в которой он является центральным божеством. В зависимости от его силы он создает такое кармическое видение. Создать новое кармическое видение – это значит изменить сознание, энергию, установить новую психологию, новые отношения, новую физиологию, все новое. Создать духовную вселенную и жить в ней, не допуская нечистых чужеродных влияний. Поэтому часто говорят, что в практике тантры следует воспринимать сангу как мандалу, то есть мистическое пространство. Когда вы воспринимаете сангу как мандалу, вы входите в такое мистическое пространство посредством самая, священных взаимоотношений с гуру, дхармой и сангой. Гуру выполняет роль центрального божества, а его ученики – божеств периферии. По мере того, как ученики обретают пустотное осознавание, они сами становятся центральными божествами и тоже способны творить внутренние вселенные. Но, возможно, это трудно понять. Для того, чтобы создать такое кармическое видение, мы должны порождать сильное намерение. Санкальпа, волевая интенция – это то, что изменяет мир, в котором мы живем. Если мы практикуем, не изменяя кармическое видение, скорее всего, невозможно достичь освобождения. Потому что коллективная карма других живых существ – коллективное кармическое видение все время вмешивается. И ваша собственная маленькая воля не может противостоять большой воле, большого количества живых существ. Как слабый уступает сильному, она всегда уступает кармическому давлению внешнего мира. Это понятно. Особенно если вы непрерывно не погружены в концентрацию и созерцание. Поэтому третья драгоценность санга – это очень важно. Санга означает, что вы сливаете свои волевые усилия, санкальпы, в нечто общее, целое, и создаете такое кармическое видение общими усилиями. Не следует думать, что практика имеет какой-то однобокий характер. Ну, допустим, я только внутри практикую, вращаю цандали по кругу, медитирую атмавичара, остальное не должно меняться, все дело внутри. Ничего подобного. Внутреннее и внешнее взаимосвязаны. Внешний мир является выражением ваших внутренних данных. Вы находитесь в том внешнем мире, который соответствует вашему внутреннему миру. Как только ваш внутренний мир начинает изменяться, обстановка вокруг вас тоже начинает изменяться. И наоборот, внешний мир влияет на внутренний мир. Он стимулирует те каналы, которые соответствуют внешнему миру, и те каналы, которые открываются в теле, порождают такое же кармическое видение. Возможно, это тоже трудно понять. Ну, к примеру, можно так сказать. Почему бессмертные или махасидхи не живут среди людей? Или не останавливаются среди них, за очень большой редкостью. Потому что их внутренний мир проецирует внешний мир. И они полностью живут в своих кармических вселенных, которые почти не пересекаются с миром людей. Если же они не сходят до мира людей, то это очень какая-то миссия или важная цель. Подобно тому, как, чтобы богам проявиться в мире людей, нужно какое-то очень важное событие, которое бы их заинтересовало. В противном случае они не будут этого делать. Поэтому практика внутри, когда вы медитируете, управляете внутренней энергией, также неизбежно сопровождается изменением внешней среды. Экология, внешняя среда, ваше окружение, круг общения – это непосредственно прямое выражение вашей кармы. Это проявление внутренних данных. Поэтому, когда мы практикуем, важно очищать и внутреннее, и внешнее. Если одно запаздывает, уступая, то ваш духовный рост не будет сбалансированным. Обычно практикующие тантру, которые поднимаются до высокого уровня, очень хорошо опираются на самаю. И когда они действуют в мире людей, они действуют как бы, ведя такую практику игры. Потому что они сознанием погружены полностью в другой мир. А для людей они демонстрируют только определенное социальное лицо, иллюзорное тело, которое проявляется каким-то образом. Когда мы создаем такое другое кармическое видение, практикуя в санге, то наше намерение сливается с коллективными волями, и оно порождает такой мир с более утонченной энергией, с более недвойственным сознанием. Если самая соблюдается, то такой мир обязательно порождается. Если же допускается отклонение в самая, то такой мир неустойчивый может разрушаться, поскольку он очень сильно зависит от чистоты самая. Если человек просто избирает путь добродетельного верующего, к примеру, он посещает ашрам или как церковь в таком стиле по воскресеньям, поет некоторое время, молится, иногда цитирует Библию, этого достаточно. Дальше живет, поддерживая гармонию с супругами, работая, строя колодцы, заборы и подавая милостыню, считает это верхом духовной жизни, то это практика, которая ведет к хорошему перерождению в мире людей. Но когда мы ведем о достижении бессмертия, освобождении, достижении состояния ситха, это совсем другой уровень. Это требует от нас непрерывной погруженности в более высокое кармическое видение. И не только на уровне созерцания, но это созерцание со временем также должно сублимировать и нашу энергию. Когда мы погружаемся в такое кармическое видение, то происходит гармонизация элементов. Вот те негармоничные элементы, которые составляют Вселенную, которые приносят старость, страдания, болезни и смерть, ограничения нашего потенциала, должны быть гармонизированы так, чтобы не было страданий, ограничений потенциала, осознавания недвойственности. Сначала происходит гармонизация нашего собственного ума. Допустим, если ум был негармоничен, то, открыв принцип созерцания, вы, наконец, обрели долгожданную гармонию. Если вы открыли принцип естественного состояния, что-то внутри вас воссоединяется. Вы больше не ищете ничего, кроме него. Это так. Я думаю, каждый это понимает. Потом происходит гармонизация пран в отдельном теле. На это уходит много времени. Даже если ваш ум обрел гармонию, и вы научились правильно созерцать, вы отбросили планы, цели и надежды, и все больше погружаетесь во Всевышний Источник, и получаете, черпаете оттуда огромный потенциал, то праны могут еще отставать от гармонии, потому что праны больше подвержены старым кармам. Когда вы гармонизируете праны пяти элементов и берете их под контроль, это ступень ситхи. Это означает, не только ум приведен в недвойственное состояние, но также и прана. Затем гармонизируется пять элементов физического тела. Полная гармонизация элементов физического тела – это также трансформация клеток физического тела, вплоть до достижения божественного тела света. Тело света может выглядеть таким же образом, или иллюзорное бессмертное тело, как и физическое. Однако оно имеет другую природу. Оно не состоит из человеческих карм. Затем наступает гармонизация группы людей, те, которые делятся майей, то есть те, которые связаны друг с другом. Ваши внешние отношения тоже гармонизируются. Вокруг вас нет больше ничего нечистого. Вы живете только в состоянии чистого видения, но это только небольшая какая-то участок кармического видения тех, кто поддерживает с вами самаю. Ну, к примеру, совершенная община практикующих учеников гуру. Я рассказываю очень тонкие вещи. Возможно, не совсем легко это понять. Когда происходит гармонизация и чистое кармическое видение распространяется, происходит гармонизация большого объема, к примеру, целого мира людей или целой нации. Гармонизация божественных существ или гармонизация асурических существ, гармонизация предков, духов, лежащих на плане ниже. Когда такое происходит, йогин постоянно живет в чистом кармическом видении, в чистой кармической вселенной, где нет больше никаких негармоничных элементов, и все основано на недвойственности и созерцании. Этот уровень называется вообще состояние шудха-татва, чистые элементы. Это означает, что физическое тело преобразовано, все связи в мире преобразованы. Внешний элемент Земли теперь перестает быть чем-то грубым и твердым. Он становится частью созерцания. Внешний элемент воды перестает быть чем-то грубым и твердым и обычным. Он становится частью сознания и энергии. Также и другие внешние элементы. Все становится полностью священным, чистым. Когда полностью проявляется такое кармическое видение, йогин обретает постепенно другой статус. К примеру, статус божества. Статус божества, способствующему процессом очищения Вселенной. Это следующий статус после достижения освобождения, становления ситхи и обретения радужного тела. Когда йогин достигает освобождения, не значит, что все этим заканчивается. Если говорить об абсолютном измерении, действительно все этим и заканчивается. Нет субъекта, нет объекта, нет двойственности, нет действия. Но в относительном измерении все продолжает развиваться, просто изменяется ваш статус с человеческого на более высокий. Выше человеческого статуса тоже существуют определенные взаимоотношения и иерархия. При этом это очень сильно отличается от земного, потому что все основано на недвойственности. Это очень внутреннее. Я читал, один учитель в сознании Кришны объяснял: после смерти, если вы будете хорошо поклоняться Кришне, вы попадете в рай. Там будет очень красивая природа, Вриндаван, Галока Вриндавана, пчелы, шмели, жужжание, кукушки, коровы, Кришна. Все очень экстатично и чудесно. Потом он сказал, и его кто-то спросил, а как мы там вообще будем жить? Или там у нас будут духовные семьи? Учитель сказал, там у вас будет старшая матаджи, и она там будет вам распределять служение. И несколько матаджи сразу переменились в лице. Они подумали, как, опять? Очевидно, им вашими тоже это как-то... Они подумали, вот это рай. И там тебе дадут, скажут, после просады иди мой тарелки. На самом деле это не совсем так. В духовных мирах существует иерархия, однако она гораздо более тонкая. Она основана не на внешнем, а на внутреннем сознании. Там нет нужды как-то это объяснять, она понимается естественно, поскольку в тонком теле вы просто всегда видите, кто выше, а кто ниже. Там нет ни понимания, лжи, недомолвок. В общем, и так все ясно. Там видно все без объяснений, кто кого выше, кто кого ниже. И боги видят тех богов, кто выше их, и почитают их. Это почитание происходит в силу их естественного уважения к тем, кто выше. Все находятся в созерцании, все находятся в почитании Абсолюта. Нет ни одного, кто бы был в невежестве. Те, кто в невежестве, в мир богов в принципе попасть не могут. А те, кто попадают в мир богов, они все находятся в состоянии присутствия, в недвойственности. Все знают, что такое абсолютная истина. Все могут давать такие же наставления, как вы сейчас получаете от гуру. То есть там все очень высокого уровня. Однако некоторые находятся более в глубоком самадхи, чем другие. Некоторые являются... наставниками и те, которые помогают достигать высшего полного просветления. Также там существуют взаимоотношения, однако эти взаимоотношения не основаны на взаимоотношениях, таких как мир людей, основанных на клешах, привязанностях. Также они не основаны на каких-то отождествлениях или администрировании. В основном они связаны, эти взаимоотношения строятся на принципе самая, священной связи. То есть там нет ничего не священного, даже в самых мелочах. Все всегда абсолютно священно. Вот это состояние чистого видения в чистых землях, где практикуют те, кто не достиг полного просветления, но стремится к его достижению. Правят чистыми землями более высокие божества, те, кто достиг полного просветления, являются учителями. То есть там нет правителей как таковых, там есть учителя или святые, которые покровительствуют определенной области. И когда йогин перерождается, он в определенной чистой земле, он переходит под покровительство такого божества, или святого, или учителя. Также он обретает окружение из более близких ему родственных кармических душ, которые примерно имеют сходную энергию и сознание. Затем он, практикуя там, развивает дальше свой духовный потенциал и в течение 500 лет достигает полного просветления. Но когда йогин обретает настолько сильное, глубокое присутствие, и его энергии настолько изменяются, и сильное его чистое видение объемлет всю Вселенную, происходит качественный скачок, и вся Вселенная в его восприятии переходит в чистое измерение элементов. Вот когда Вселенная в восприятии полностью переходит в чистое измерение, достигается полностью радужное тело. Когда мы говорим «Вселенная», мы всегда имеем в виду кармическая Вселенная, поскольку нет Вселенной вне нашего сознания. То есть, если кто-либо достигает радужного тела, то в его кармическом видении вся Вселенная тоже становится чистой. И даже люди, которые были рядом с ним, они могут видеть его одежду. И люди рядом с ним или его предметы остаются обычными, нечистыми. Но для их кармического видения он исчезает. Потому что его сознание переходит в более чистое, тонкое видение. Когда вся Вселенная превращается в чистое видение, статус йогина также изменяется. он обретает статус спутника сферы Брахмы или статус творческого божества огромной силы в окружении Бога Брахмы, центрального божества, которое творит вселенными. Когда же духовная сила и созерцание йогина набирает огромную силу, и он сам становится способным управлять вселенными, он приобретает статус божества огромной творческой силы, то есть самого Брахмы. Что происходит дальше? Когда его эволюция в качестве божества творческой силы, творящей созидательной силы Абсолюта, еще больше развивается, он полностью преобразовывает себя и обретает статус Абсолюта, Парамашивы, Парабрахмана. Это полностью состояние чистой недвойственности, которое обладает огромной потенциальной силой. Таким образом, мы начинаем с гармонизации сознания, элементов и физического тела, заканчиваем глобальной гармонизацией элементов до масштаба Вселенной. За одну же земную жизнь возможно пройти только небольшой отрезок, то есть гармонизировать собственное сознание, сгармонизировать праны, достичь личного освобождения, сгармонизировать полностью физического тела, физическое тело, преобразовать элементы физического тела полностью, трансмутировать до радужного тела. Однако процесс эволюции дальше продолжается, но в другом духовном статусе. Он продолжается уже не на двойственности. Он продолжается, исходя из связи со Всевышним Источником, полностью из недвойственности. Это процессы очень сложные, даже их как-то вот так объяснять человеческим языком трудно, поскольку это предполагает совсем другой вид взаимоотношений и сознания. Ну, как это сказать? Допустим, если бы рядом бегающие собаки попытались понять, о чем же здесь вообще, что здесь происходит у людей. Это их примерно суждения были похожи на наше рассуждение. Тем не менее, когда наше кармическое видение очищается, и мы достигаем самадхи, мы действительно это переживаем. И мы можем понять эти более высокие взаимоотношения и принципы жизни. Это другой мир, другое видение, которое мы создаем сами силой своей практики. Допустим, что такое вообще миссия гуру? Это не что иное, как расширение такого чистого кармического видения в этом мире. Когда мы пытаемся открыть дхарма-центры в различных городах или рекомендуем, мы рекомендуем создавать такие дхарма-центры, чтобы гармонизировать элементы в стране, на Земле и вообще во Вселенной, а затем усердно практиковать, чтобы все, кто в них практикует, достигали высокого уровня, становясь тоже божествами. Поскольку все внешние и внутренние процессы взаимосвязаны, то когда количество такой тонкой духовной энергии увеличивается, общее кармическое видение мира людей тоже гармонизируется и изменяется. И тогда то, что невозможно было или даже было фантастикой, может проявиться реально в самом деле, даже во внешнем. Таким образом, насколько мы обладаем сильным волевым намерением, насколько мы практикуем и способны создать такие миры, зависит, создадим мы такое чистое кармическое видение внутри и вовне. К примеру, Дивьялока – это прообраз такого чистого кармического видения. Со временем она будет набирать все больше силы. И чистое кармическое видение будет проявляться и распространяться также на другие места. Таким образом, когда мы будем распространять такое чистое волевое намерение, через некоторое время обстановка в мире, во Вселенной, кармическое видение мира людей может полностью сгармонизироваться. И поскольку сейчас происходят такие процессы, которые очень благоприятны для этого, то у нас есть все возможности, чтобы это сделать. Мир может измениться настолько, что мы себе не можем представить. При этом нас не интересует социальное переустройство мира. Все утопии, связанные с революциями и прочим, это все нас вообще не интересует. Нас интересует трансформация кармического видения, основанная на изменении сознания, на недвойственном созерцании духовной практики, которая возникает естественно. Ну, допустим, каким образом? Если в мире людей перерождаются души с кармой богов, то убоги имеют другие каналы, праны, цели и интересы. И если их начинает доминировать на планете Земля, к примеру, 50% или 80%, они полностью могут преобразить кармическое видение. Это может быть более свободный, более творческий мир, в котором нет страданий, в котором доминируют совершенно другие отношения. Если сравнить обыденный человеческий мир и тот мир, который создадут божественные существа, это будут совершенно разные вещи. Может измениться также время, пространство, поскольку это субъективные факторы. Они зависят от кармического видения. Другими словами, то, что в мире людей считалось чудесами, может стать обыденным. Именно так живут святые и мистики. Они непрерывно погружены в такие чудесные миры. Они общаются с богами и ситхами, они изменяют пространство и кармическое видение. Именно к этому должна приводить духовная практика. Различные кармические видения могут успешно существовать друг с другом вместе, рядом, при этом никак одно другому не мешая. Так же, как Миларепа поместился в роге яка, не уменьшившись размеров, а рог не увеличился, поскольку пространство сознания безгранично. К примеру, кармическое видение, его можно с чем-то сравнить с точки зрения или с философией. Допустим, вы можете жить рядом с человеком в одной комнате, но внутренний мир этого человека будет совсем другим. Он будет придерживаться другой философии или другой точки зрения. Кармическое видение напоминает что-то наподобие. Поэтому существует такое многообразие миров, огромное многообразие миров богов. И сейчас на Земле существует множество святых, которые имеют тоже такое кармическое видение внутри мира людей. Однако оно недоступно обычным людям. Оно оберегается, потому что простой человек не может туда попасть. Ну, к примеру, когда вы практикуете, даже в обычной санге, для мирян, если человек не разделяет самай, он не может попасть и получать посвящение. Ну, потому что его сознание не готово к этому. Наверное, все это понимают. Вот что-то наподобие. Но более глубоко, чтобы понять эти принципы, я, кроме Трипура Рахаси, пока Дататрии, пока другого текста не могу порекомендовать. Отсюда вывод, это вывод о важности соблюдения самая. Через самаю передается, через такую священную связь передается вот то самое чистое кармическое видение. Когда она поддерживается, оно пестуется. В тантре самая это все. При этом из них самое главное является единое самая недвойственного созерцания.
Мы можем с вами
сюда.